«Где же вы будете теперь жить, сэр?» — спросил мистер Пиквик, кладя на расшатанный стол деньги за первую неделю. Тот взял деньги дрожащей рукой и ответил, что он еще не знает, ибо должен пойти и посмотреть, куда можно перенести кровать.
«Боюсь, сэр», — сказал мистер Пиквик, ласково и сочувственно положив руку ему на плечо, «боюсь, что вам придется жить в каком-нибудь шумном, густонаселенном помещении. Прошу вас, считайте эту камеру своей собственной, когда вам нужен будет покой или кто-нибудь из ваших друзей придет вас навестить».
«Друзья?» — хриплым голосом воскликнул арестант. «Если бы я находился на дне глубочайшего колодца, лежал в завинченном и запаянном гробу, гнил в темной и грязной канаве, которая тянется под фундаментом этой тюрьмы, я бы не мог быть более заброшенным и забытым, чем здесь. Я мертвец. Я умер для общества, не увидев того сострадания, какое даруется тем, чьи души предстали перед страшным судом. Друзья придут навестить меня. Боже мой, боже мой, боже мой! Я пришел сюда в расцвете сил и состарился в этой тюрьме. И нет ни одного человека, который воздел бы руку над моим ложем, когда я умру, и сказал: «Слава Богу, он успокоился».
Возбуждение, которое залило непривычным румянцем лицо человека, улеглось, когда он умолк. С тоской сжимая иссохшие руки и волоча ноги, он вышел из комнаты.
«Как его прорвало!» — с улыбкой сказал мистер Рокер. «Ах, они как слоны! Иной раз заденет их за живое, и они приходят в бешенство».
Сделав это глубоко сочувственное замечание, мистер Рокер принялся за работу с такой энергией, что скоро в камере появились ковер, 6 стульев, стол, диван, служивший кроватью, чайник и разные необходимые вещи, взятые на прокат за весьма умеренную плату 27 шиллингов 6 пенсов в неделю.
«Ну, что еще можем мы для вас сделать?» — осведомился мистер Рокер, с большим удовлетворением озираясь и весело позвякивая зажатыми в руке монетами платой за первую неделю.
«Погодите», — отвечал мистер Пиквик, который о чем-то сосредоточенно размышлял. «Нет ли здесь человека, которого можно было бы послать с поручениями?»
«То есть посылать в город? Вы говорите о тех, кто на свободе?» — спросил Рокер.
«Да, я имею в виду тех, кто мог бы выходить из тюрьмы, не арестантов».
«Да, такие найдутся», — отвечал Рокер. «Есть один злополучный шут. У него друг сидит на бедной стороне. Он с радостью на это согласится. Последние 2 месяца он исполняет разные поручения. Послать его к вам?»
«Будьте так добры», — попросил мистер Пиквик. «А постойте, не надо. Вы говорите, бедная сторона? Я бы очень хотел заглянуть туда. Я сам к нему пойду».
Бедная сторона в долговой тюрьме, как показывает название, место заключения самых жалких и несчастных должников. Заключенные, поступающие в отделение для бедняков, не платят ни за отдельную камеру, ни за сожительство. Его взносы при вступлении в тюрьму и при выходе из нее самые ничтожные, и он получает только право на скудный тюремный паек. Для обеспечения им заключенных некоторые благотворители оставляли по завещанию незначительные пожертвования. Еще свежо в памяти то время, когда в стену Фрицкой тюрьмы была вделана железная клетка, в которой помещался голодный на вид человек и, побрякивая время от времени кружкой с деньгами, заунывно восклицал: «Не забывайте нищих должников! Не забывайте нищих должников!» Сбор из этой кружки, если таковой был, делился между нищими заключенными, и заключенные бедной стороны исполняли по очереди эту унизительную обязанность. Хотя этот обычай отменен и клетка убрана, но несчастные люди по-прежнему влачат жалкое нищенское существование. Мы больше не позволяем им взывать у ворот тюрьмы к милосердию и состраданию прохожих, но дабы заслужить уважение и восхищение грядущих веков, оставляем в нашем своде законов тот справедливый и благотворный закон, согласно которому закоренелого преступника кормят и одевают, а неимущему должнику предоставляют умирать от голода и холода. Это не выдумка. Не проходит недели, чтобы в любой из наших долговых тюрем не погиб кто-нибудь из этих людей, умирающих медленной голодной смертью, если им не придут на помощь их товарищи по тюрьме. Поднимаясь по узкой лестнице, на нижней площадке которой он расстался с Рокером, мистер Пиквик размышлял об этих предметах и постепенно довел себя до точки кипения. Он был так взволнован своими размышлениями на эту тему, что ворвался в указанную ему камеру, почти забыв о месте, где находится, и о цели своего визита. Общий вид камеры тотчас же заставил его опомниться, но едва его взгляд упал на фигуру человека, мрачно сидевшего перед запыленным камином, как он уронил шляпу на пол и в изумлении остановился, неподвижный и безмолвный. Да, в лохмотьях и без куртки, в простой изодранной желтой коленкоровой рубашке сидел мистер Альфред Джингль. Волосы спускались ему на лоб, лицо изменилось от страданий и исказилось от голода, голову он подпирал рукой, его взгляд был устремлен на камин, и весь его вид говорил о нищете и унынии. Подле него, устало прислонившись к стене, стоял коренастый помещик, похлопывая старым охотничьим хлыстом по сапогу с отворотом, украшавшему его правую ногу. Левая, он одевался в несколько приемов, была засунута в старую туфлю. Лошади, собаки и вино — вот что привело его сюда. На одиноком сапоге торчала заржавленная шпора, которую он изредка рассекал в воздух, ловко щелкая при этом хлыстом по сапогу и бормоча слова, какими наездник понукает свою лошадь. В этот момент он воображал, будто участвует в скачках с препятствиями. Бедняга! На самой быстрой лошади из своей прекрасной конюшни он никогда не доскакал бы с такой стремительностью, с какой промчался по дороге, обрывающейся во флите. У противоположной стены на маленьком деревянном ящике сидел какой-то старик. Взгляд его был прикован к полу, а на лице застыло выражение глубокого и безнадежного отчаяния. Маленькая девочка, его внучка, суетилась около него, стараясь с помощью сотни детских уловок привлечь его внимание, но старик не видел и не слышал ее. Голос, когда-то звучавший для него как музыка, и глаза, заменявшие ему свет, не пробуждали его сознание. Руки и ноги у него тряслись от недуга, и паралич сковал его душу.